уже сильно завечерело. Красные облака висели над крышами, когда около нас явился старик с белыми усами, в коричневой, длинной, как у папа, одежде и в меховой мохнатой шапке. «Это кто такое?» — спросил он, указывая на меня пальцем. Старший мальчик встал и кивнул головой на деда в дом. «Он оттуда. Кто его звал?» Мальчики все сразу молча вылезли из пошивней и пошли в дом, снова напомнив мне покорных гусей. Старик крепко взял меня за плечо и повел по двору к воротам. Мне хотелось плакать от страха перед ним, но он шагал так широко и быстро, что я не успел заплакать, как уже очутился на улице. А он, остановясь в калитке, погрозил мне пальцем и сказал: «Не смей ходить ко мне!» Я рассердился. «Вовсе я не к тебе хожу, старый черт!» Длинной рукой своей он снова схватил меня и повел по тротуару, спрашивая, точно молотком колотя по голове моей: «Твой дед дома?» На мое горе дед оказался дома. Он встал перед грозным стариком, закинув голову, высунув бородку вперед, и торопливо говорил, глядя в глаза, тусклые и круглые, как семишники: «Мать у него в отъезде, я человек занятой, глядеть за ним некому, уж вы простите, полковник». Полковник крякнул на весь дом, повернулся, как деревянный столб, и ушел. А меня через некоторое время выбросило на двор в телегу дяди Петра. «Опять нарвался, сударик?» — спрашивал он, распрягая лошадь. «За что бит?» Когда я рассказал ему «за что», он вспыхнул и зашипел: «А ты на что подружился с ними? Они барчуки-змееныши, вон как тебя за них. Ты теперь сам их отдуй, чего глядеть?» Он шипел долго. Обозленный побоями, я сначала слушал его сочувственно, но его плетеное лицо дрожало все неприятней и напоминало мне, что мальчиков тоже побьют и что они передо мной не повинны. «Их бить не нужно, они хорошие, а ты врешь все», — сказал я. Он поглядел на меня и неожиданно крикнул: «Пошел прочь с телеги!» «Дурак ты!» — крикнул я, соскочив на землю. Он стал бегать за мною по двору, безуспешно пытаясь поймать. Бегал и неестественно кричал: «Я дурак? Вру я? Так я ж тебя!» На крыльцо кухни вышла бабушка, я сунулся к ней, а он начал жаловаться. «Никакого житья нет мне от парнишки. Я его до 5 раз старше, а он меня по матушке и всяко, и вролем». Когда в глаза мне лгали, я терялся и глупел от удивления. Потерялся и в эту минуту, но бабушка твердо сказала: «Но это ты, Петр, и впрямь врешь. Зазорно он тебя не ругал». Дедушка поверил бы извозчику. С того дня у нас возникла молчаливая злая война. Он старался будто нечаянно толкнуть меня, задеть вожжами, выпускал моих птиц, однажды стравил их кошки и по всякому поводу жаловался на меня деду, всегда привирая. А мне все чаще казалось, что он такой же мальчишка, как я, только наряжен стариком. Я расплетал ему лапти, незаметно раскручивал и надрывал оборы, и они рвались, когда Петр обувался. Однажды насыпал в шапку ему перцу, заставив целый час чихать. Вообще старался по мере сил и разумения не остаться в долгу у него. По праздникам он целые дни зорко следил за мною и не однажды ловил меня на запрещенном, на сношениях с барчуками. Ловил и шел ябедничать к деду. Знакомство с барчуками продолжалось, становясь все приятнее для меня. В маленьком закоулке между стеною дедова дома и забором Овсянникова росли вяз, липа и густой куст бузины. Под этим кустом я прорезал в заборе полукруглое отверстие. Братья поочередно или подвое подходили к нему, и мы беседовали, тихонько сидя на корточках или стоя на коленях. Кто-нибудь из них всегда следил, как бы полковник не застал нас врасплох. Они рассказывали о своей скучной жизни, и слышать это мне было очень печально. Говорили о том, как живут наловленные мною птицы, о многом детском, но никогда ни слова не было сказано ими о мачехе и отце. По крайней мере, я этого не помню. Чаще же они просто предлагали мне рассказать сказку. Я добросовестно повторял бабушкины истории, а если забывал что-нибудь, то просил их подождать, бежал к бабушке и спрашивал ее о забытом. Это всегда было приятно ей. Я много рассказывал им и про бабушку. Старший мальчик сказал однажды, вздохнув глубоко: «Бабушки, должно быть, все очень хорошие. У нас тоже хорошая была». Он так часто и грустно говорил: «Было, была, бывало». Точно прожил на земле 100 лет, а не 11. У него были, помню, узкие ладони, тонкие пальцы, и весь он тонкий, хрупкий, а глаза очень ясные, но кроткие, как огоньки лампадок церковных. И братья его были тоже милые, тоже вызывали широкое доверчивое чувство к ним. Всегда хотелось сделать для них приятное, но старший больше нравился мне. Увлеченный разговором, я часто не замечал, как появлялся дядя Петр и разгонял нас тягучим возгласом: «Опять!» Я видел, что с ним все чаще повторяются припадки угрюмого оцепенения, даже научился заранее распознавать, в каком духе он возвращается с работы. Обычно он отворял ворота, не торопясь, петли их визжали длительно и лениво. Если же извозчик был не в духе, петли взвизгивали кратко, точно охая от боли. Его немой племянник уехал в деревню жениться. Петр жил один над конюшней в низенькой конуре с крошечным окном, полной густым запахом прелой кожи, дегтя, пота и табака. Из-за этого запаха я никогда не ходил к нему в жилище. Спал он теперь, не гася лампу, что очень не нравилось деду. «Гляди, сожжешь ты меня, Петр!» «Никак, будь покоен. Я огонь на ночь в чашку с водой ставлю», — отвечал он, глядя в сторону. Он теперь вообще смотрел все как-то в бок и давно перестал посещать бабушкины вечера, не угощал вареньем, лицо его ссохлось, морщины стали глубже, и ходил он, качаясь, загребая ногами, как больной. Однажды в будний день поутру я с дедом разгребал на дворе снег, обильно выпавший за ночь. Вдруг щеколда калитки звучно по-особенному щелкнула, на двор вошел полицейский, прикрыл калитку спиною и поманил деда толстым серым пальцем. Когда дед подошел, полицейский наклонил к нему носатое лицо и, точно долбя лоб деда, стал неслышно говорить о чем-то, а дед торопливо отвечал: «Здесь? Когда?» «А, дай бог память!» И вдруг, смешно подпрыгнув, он крикнул: «Господи помилуй, неужто?» «Тише!» — строго сказал полицейский. Дед оглянулся, увидал меня. «Прибери лопаты, да ступай домой!» Я спрятался за угол, а они пошли в конуру извозчика. Полицейский снял с правой руки перчатку и хлопал ею по ладони левой, говоря: «Он понимает, лошадь бросил, а сам скрылся вот». Я побежал в кухню рассказать бабушке все, что видел и слышал. Она месила в квашне тесто на хлебы, покачивая опыленной головой. Выслушав меня, она спокойно сказала: «Украл, видно, чего-нибудь. Иди гуляй, что тебе?» Когда я снова выскочил во двор, дед стоял у калитки, сняв картуз, и крестился, глядя в небо. Лицо у него было сердитое, ощетинившееся, и одна нога дрожала. «Я сказал, пошел домой!» — крикнул он мне, притопнув. И сам пошел за мною, а, войдя в кухню, позвал: «Подь-ка сюда, мать!» Они ушли в соседнюю комнату, долго шептались там, и когда бабушка снова пришла в кухню, мне стало ясно, что случилось что-то страшное. «Ты чего испугалась?» «Молчи, знай», — тихонько ответила она. Весь день в доме было нехорошо, боязно. Дед и бабушка тревожно переглядывались, говорили тихонько и непонятно, краткими словами, которые еще более сгущали тревогу. «Ты, мать, «Зажги-ка лампадки везде», — приказывал дед, покашливая. Обедали нехотя, но торопливо, точно ожидая кого-то. Дед устало надувал щеки, крякал и ворчал. «Силен дьявол противу человека, ведь вот и благочестив будто и церковник, а наг ты, а?» Бабушка вздыхала. Томительно долго таял этот серебристо-мутный зимний день, а в доме становилось все беспокойнее, тяжелее. Перед вечером пришел полицейский, уже другой, рыжий и толстый. Он сидел в кухне на лавке, дремал, посапывая и кланяясь, а когда бабушка спрашивала его, как это дознались, он отвечал не сразу и густо: «У нас до всего дознаются, не беспокойтесь». Помню, я сидел у окна и, нагревая во рту старинный грош, старался отпечатать на льду стекла Георгия Победоносца, поражавшего змея. Вдруг в сенях тяжко зашумело, широко распахнулась дверь, и Петровна оглушительно крикнула с порога: «Глядите, что у вас на задах-то!» Увидав будочника, она снова метнулась в сени, но он схватил ее за юбку и тоже испуганно заорал: «Постой! Кто такая? Чего глядеть?» Запнувшись за порог, она упала на колени и начала кричать, захлебываясь словами и слезами: «Иду коров доить, вижу, что это у кошериных в саду вроде сапога». Тут яростно закричал дед, топая ногами: «Врешь, дура! Не могла ты ничего в саду видеть, забор высокий, щелей в нем нет, врешь, ничего у нас нет». «Батюшка!» — выла Петровна, протягивая одну руку к нему, а другой держась за голову. «Верно, батюшка, вру ведь я. Иду я, а к вашему забору следы, и снег обмят в одном месте. Я через забор заглянула, и вижу, лежит он. Кто?» Этот крик длился страшно долго, и ничего нельзя было понять в нем. Но вдруг... все, точно обезумев, толкая друг друга, бросились вон из кухни, побежали в сад. Там, в яме, мягко высланный снегом, лежал дядя Петр, прислонясь спиною к обгорелому бревну, низко свесив голову на грудь. Под правым ухом у него была глубокая трещина, красная, словно рот. Из нее, как зубы, торчали синеватые кусочки. Я прикрыл глаза со страха и сквозь ресницы видел в коленях Петра знакомый мне шорный нож, а около него скрюченные темные пальцы правой руки. Левая была отброшена прочь и утонула в снегу. Снег под извозчиком обтаял, его маленькое тело глубоко опустилось в мягкий светлый пух и стало еще более детским. С правой стороны от него на снегу краснел странный узор, похожий на птицу, а с левой снег был ничем не тронут, гладок и ослепительно светил. Покорно склоненная голова упиралась подбородком в грудь, примяв густую курчавую бороду. На голой груди, в красных потоках застывшей крови, лежал большой медный крест. От шума голосов тяжело кружилась голова. Непрерывно кричала Петровна, кричал полицейский, посылая куда-то в аллею, кричал дед: «Не топчите следов!» Но вдруг нахмурился и, глядя под ноги себе, громко и властно сказал полицейскому: «А ты зря орешь, служивый. Здесь Божье дело, Божий суд, а ты со своей дрянью разной. Эх, вы!» И все сразу замолчали. Все уставились на покойника, вздыхая, крестясь. Со двора в сад бежали какие-то люди. Они лезли через забор от Петровны, падали, урчали, но все-таки было тихо до поры, пока дед, оглянувшись вокруг, не закричал в отчаянии: «Соседи, что это вы малинник-то ломаете? Как же это несовестно вам!» Бабушка взяла меня за руку и, всхлипывая, повела в дом. «Что он сделал?» — спросил я, она ответила: «Али не видишь?» Весь вечер до поздней ночи в кухне и комнате рядом с нею толпились и кричали чужие люди. Командовала полиция, человек, похожий на диакона, писал что-то и спрашивал, крякая точно утка: «Как? Как?» Бабушка в кухне угощала всех чаем. За столом сидел круглый человек, рябой, усатый, и скрипучим голосом рассказывал. Настоящее имя, прозвище его неизвестно, только дознано, что родом он из Елатьмы. А немой вовсе не немой, и во всем признался. И третий признался, тут еще третий есть. Церкви они грабили давным-давно, это главное их мастерство. «О, Господи!» — вздыхала Петровна, красная и мокрая. Я лежал на палатях, глядя вниз. Все люди казались мне коротенькими, толстыми и страшными.